пренебрежение сионизма к человеческой жизни, противоречие с пикуах нефеш и стремлением к великому Израилю. Сионизм, возникший как националистическое движение в конце XIX века под руководством Теодора Герцля, часто изображался как идеология освобождения еврейского народа. Однако его историческая траектория раскрывает тревожный шаблон действий и риторики, демонстрирующих глубокое пренебрежение к человеческой жизни, как еврейской, так и нееврейской. Этот очерк утверждает, что сионизм, несмотря на официальное принятие плана раздела ООН 1947 года, никогда искренне не стремился к решению с двумя государствами. Напротив, он последовательно продвигал видение Великого Израиля, выходящего за пределы исторической Палестины. Эта амбиция реализовывалась через сотрудничество с нацистской Германией, операции под ложным флагом, отказ от международной дипломатии и нарушение основных этических принципов иудаизма, включая пикуах нефеш, священную обязанность сохранять человеческую жизнь. Идеологическая основа сионизма отражает немецкий национализм «Blut und Boden» — кровь и почва, превращая землю в золотого тельца, ложного бога, тем самым нарушая заповедь Торы не отвоевывать землю Израилю силой до прихода Мессии. С этой точки зрения сионизм представляет собой не только политическое предательство, но и теологическую ересь. Противоречие с пикуах нефеш — этическое сердце иудаизма. Еврейский принцип пикуах нефеш, что сохранение человеческой жизни имеет приоритет над почти всеми религиозными заповедями, является краеугольным камнем галахической этики. Укорененный в книге Бытия часть 27, Бог создал человека по образу своему, и развитый в Санхедрин 4:5, тот, кто спасает одну жизнь, как будто спас целый мир. Талмудическая традиция, Йома 82а, настаивает, что даже священные запреты, включая Шаббат и Йом-Кипур, должны быть отложены ради спасения жизни. Тем не менее, сионистские лидеры неоднократно жертвовали этим принципом ради строительства государства. Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, сформулировал этот холодный расчет в 1938 году. «Больше, чем если бы я знал, что можно спасти всех детей в Германии, перевезя их в Англию, и только половину, транспортируя в Эрец-Исраэль, я бы выбрал последнее. Потому что мы сталкиваемся не только с учетом этих детей, но и с историческим учетом еврейского народа». Центральный сионистский архив, S25/419. Такое предпочтение демографической стратегии перед немедленным выживанием прямо противоречит пикуах нефеш. Оно сводит людей, многие из которых дети, к инструментам национального проекта, подрывая саму суть еврейской этики. Сионистские военные операции аналогично демонстрировали пренебрежение как к еврейским, так и к арабским жизням. Взрыв в отеле «Кинг Дэвид», 22 июля 1946 года, организованный Эргуном, унес жизни 91 человека, включая 17 евреев, несмотря на телефонное предупреждение. Бойцы Эргуна использовали арабские маскировки, что увеличивало путаницу и риск для гражданских, отчет британской разведки, 1946. Резня в Дейр-Ясине, 9 апреля 1948 года, проведенная Эргуном и Лехи, унесла жизни более 100 арабских жителей деревни, снова с использованием арабских маскировок для проникновения. Оба инцидента демонстрируют готовность принимать побочные еврейские смерти ради стратегической выгоды. Сегодня это пренебрежение достигает кульминации в геноциде в Газе. По данным агентств ООН, Amnesty International, 5 декабря 2024 года, и «Врачей без границ», 11 июля 2025 года, более 40 тысяч палестинцев были убиты. Более 80% инфраструктуры Газа разрушено. Википедия, геноцид в Газе, 17 июля 2025 года, 1,9 миллиона человек перемещены, Унача, 2025. Такое разрушение вопиюще нарушает пикуахнифеш, отражая систематическое обесценивание человеческой жизни ради территориальных и идеологических целей. Отказ от решения с двумя государствами – давняя цель Великого Израиля. Хотя еврейское агентство публично приняло план раздела ООН 1947 года, сионистское руководство рассматривало его как тактическую уступку. Бен-Гурион, выступая через несколько дней после голосования, сказал: «Больше чем принятие плана, это тактический шаг и трамплин для будущей территориальной экспансии на всю Палестину». Википедия. План раздела ООН для Палестины. 2 июля 2025 года. Ревизионистские сионисты, такие как Зев Жаботинский, были более откровенны. В 1935 году, обращаясь к молодежи Битара, он заявил: «Больше чем мы должны построить железную стену в Палестине, и если слабые или неподходящие не смогут ее пробить, они должны остаться позади». Архив Жаботинского, 2/12/1. Убийство посредника ООН графа Фальки Бернадетта, совершенное Лехе 17 сентября 1948 года, вскоре после того, как он предложил вернуть некоторые территории под арабский контроль, еще раз продемонстрировало отказ сионистов от мирного сосуществования. Бернадетт спас тысячи евреев во время Холокоста. Однако, поскольку его дипломатия мешала ведению Великого Израиля, он был убит. Эта амбиция продолжается сегодня через расширение поселений, аннексию палестинских земель и военное доминирование. С 1967 года палестинская территория сократилась более чем на 40% из-за поселений. Чарниги Индумент, 2024, а разрушение Газы теперь завершают карту завоевания. Операции под ложным флагом, жертвы ради контроля над нарративом. Сионистские группы неоднократно использовали тактики под ложным флагом для манипуляции международным мнением и обвинения арабов. Взрыв в отеле King David, организованный Эргуном, включал оперативников, переодетых в арабов, что было задокументировано британской разведкой. Национальный архив Великобритании, 1946. В июле 1947 года Эргун установил знаки на арабском языке во время повешения двух британских сержантов, чтобы обвинить арабов. Файлами 5, 2006. Дело Лавона, 1954, усилил этот шаблон. Израильские агенты в Египте, выдавая себя за арабов, взрывали западные объекты, чтобы подорвать британо-египетские отношения. Четверо агентов погибли, а разоблачение операции чуть не привело к дипломатическому краху. Википедия. Дело Лавона, 1 апреля 2025 года. Эти инциденты демонстрируют бесчувственность к арабским и еврейским жизням. Смерти стратегически принимаются ради продвижения нарратива. Эта же стратегия проявляется сегодня, когда Израиль классифицирует любое сопротивление в Газе как терроризм, даже атакуя гражданских в убежищах ООН и местах помощи, представляя жертв как угрозы для оправдания уничтожения. Сотрудничество с нацистской Германией – первородный грех сионизма. Пожалуй, наиболее осуждающее противоречие с пикуахнифеш заключается в раннем сотрудничестве сионизма с нацистской Германией. Соглашение Хаавара, 25 августа 1933 года, подписанное между Сионистской Федерацией Германии и нацистским режимом, способствовало перемещению более 50 тысяч евреев и их активов в Палестину. Это фактически сломало глобальный еврейский бойкот Германии, объявленный Американским еврейским конгрессом и другими. Daily Express, 24 марта 1933 года. Иудеи объявляют войну Германии. Сионистские лидеры отдавали приоритет колонизации перед коллективным спасением. Ицхак Грюнбаум, глава Комитета спасения еврейского агентства, заявил в 1943 году: Больше, чем если мы перенаправим средства на спасение евреев из Европы, мы подорвем сионистское предприятие в Палестине. Одна корова в земле Израиля стоит больше, чем все евреи в Польше. Архив Яд Вашим, М223. Этот утилитарный расчет, жертвование миллионов ради будущего государства, прямо противоречит еврейским учениям о бесконечной ценности одной жизни. БДС, Гаагская группа и современное моральное разбирательство. Предательство бойкота 1933 года через Хавару находит современное отголосие в противодействии движению «Бойкот», «Отчуждение и санкции», БДС. БДС, поддерживаемый докладчиками ООН, Amnesty International и врачами без границ в свете геноцида в Газе, стремится положить конец оккупации и апартеиду. Санкции Гаагской группы от 16 июля 2025 года, включая эмбарго на оружие и портовые ограничения, знаменуют первый крупный международный механизм принуждения. В то время как бойкот 1933 года не имел государственной поддержки и был саботирован сионистским сотрудничеством, БДС теперь подкрепляется международными правовыми рамками. Однако США продолжают ежегодно отправлять 3,8 миллиарда долларов на военную помощь Израилю, бюджет 2025 года, и ввели санкции против прокурора и некоторых судей Международного уголовного суда, а также специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанези, что иллюстрирует моральный тупик между этикой низового уровня и геополитическими интересами. Теологический запрет, отвоевывание земли силой как идолопоклонство. Тора запрещает евреям отвоевывать землю Израилю силой до прихода Мессии. Иеремия 29:7 повелевает: «Больше, чем ищите мира и процветания города, в который я изгнал вас. Ибо, если он процветает, вы тоже будете процветать». Это учение было кодифицировано в Китубот 111а как три клятвы. 1. Евреи не должны восходить на землю как стена, то есть силой. 2. Они не должны восставать против народов. 3. Народы не должны чрезмерно угнетать Израиль. Раши и многие мудрецы интерпретировали эти клятвы как запрет на преждевременное возвращение к суверенитету, предупреждая, что такое неповиновение повлечет божественное наказание. Раби Яэль Тейтельбаум в Эль Моше назвал сионизм ересью и предупредил, что он приведет к катастрофе. Нарушение сионизмом этих клятв превращает национальные устремления в теологическое преступление. Как израильтяне поклонялись золотому тельцу в Исходе 32, создавая замену божественному времени, сионизм строит преждевременное искупление через насилие и кровь. Идеология Великого Израиля отражает национализм Blut und Boden, веру в то, что идентичность происходит от кровных линий территориального господства, marxist.org, Blut und Boden. Таким образом, сионизм отказывается от пикуах нефеш, заменяя святость жизни идолы поклонством земли. Заключение, этический и теологический провал сионизма. История сионизма. Через его сотрудничество с нацистами, отказ от мирной дипломатии, операции под ложным флагом и стратегическое пренебрежение к человеческой жизни, представляет собой глубокое предательство еврейской этики. Его идеологические корни отражают националистические идолопоклонства, осужденные Торой. Нарушение пикуах нефеш, от холодных расчетов в Бен-Гурионе до геноцида в Газе, подрывают моральные основы иудаизма. Истинное еврейское искупление, согласно Торе, приходит не через завоевание, а через смирение, справедливость и божественное время. До тех пор сохранение жизни, а не земли, должно оставаться высшей заповедью.